Наступило время дать наставление нашим дорогим выпускникам, те, которые закончили 2 и 4 года, ну и всем нам назидание. Знаете, когда мы вот здесь репетировали, когда вот началось служение, наши студенты очень переживали, они очень боялись вот сидеть перед церковью. Но мы с ними говорили так, чтобы они не переживали, а радовались и в сердцах своих благодарили Господа. И чтобы на лицах это тоже было отражено, потому что если они будут испуганы, кто ж пойдет учиться? А если они будут радостны, все захотят учиться и еще больше служить для Господа. Я думаю, что они вас вдохновили. Ну что ж, друзья, мы с вами проходили один очень замечательный стих на протяжении 4 лет. Очень часто я посылал его по электронной почте, очень часто мы его слушали в виде проповеди. Этот стих сопровождал, утешал и поддерживал нас на протяжении 4 лет. Я начну строчку, а вы закончите ее. Итак, Римлянам 12 глава, 11 стих. «В усердии, духом и все вместе Господу служите». Мы с вами как раз много говорили о том, чтобы не ослабевать усердие, и мы много говорили о том, что нужно духом пламенеть. А сегодня мы поговорим о третьей части этого стиха «Господу служите». Мы живем с вами во время очень трудное, время, когда мало кто желает служить Господу, и наоборот, время, когда люди оставляют служение. Я встретился с руководителем молодежи из Москвы, Московской церкви. Мы были вместе в лагере прошлым летом. И я говорю, ну как у вас в столичной церкви, московской, дела? Он говорит, есть радость и есть печаль. Я говорю, какие радости? Он говорит, вот за этот год у нас было 10 браков молодежи. И это христианские браки. Это, говорит, хорошая новость. Радостная. Я говорю, а какая печальная? А он говорит, печальная та, что все 10 браков, как только поженились, сразу оставили все служения. Я думаю, что это картина не только московской церкви, правда? Вот у нас в Харрисонбурге, я знаю, в Массачусетсе и в других церквах, не все, но есть браки или новые молодые семьи, которые женятся и говорят, ну все, мы для Господа уже потрудились, а теперь мы уже на покой. Это 18-20 лет уже на покой. Да, вот интересно, как они так думают, да? А что же делать тогда в 40, 50, 60, 70 лет? Но сегодня такая психология. Мы уже, говорит, поездили с молодежью, а теперь будем жить для себя. Будем устраивать свой дом. Совсем неправильный подход к браку. Ведь в браке сочетаются люди для лучшего служения Господу. Вместе, помогая друг другу, поддерживая. Жена как помощник, муж как глава. И вместе еще лучше, еще посвященнее поддерживать друг друга, служить Господу. А Бог устроит все остальное. Он устроит домашний очаг, место, где жить, работу. Ведь так написано. Ищите прежде всего, что? Царство. И это все приложится вам. Я думаю, это предмет нашей заботы, не правда ли? А вот опрос среди американских церквей. Когда опрашивали в американских церквах, они задавали вопрос. А кто служит? Служите ли вы? Если не служите, будете ли вы служить Господу? И вы знаете, были следующие ответы. 10% сказали, что они служат Господу и всегда с Божьей помощью будут продолжать служить Ему. 10%. Еще 10% сказали, что мы не служим и мы не будем служить ни при каком пасторе. Это еще 10%. И вы знаете, 80% в американских церквах сказали, что будем служить, но, возможно, в будущем, если нас наставят, научат, побудят или вдохновят к служению. Вот смотрите, сильно ли отличается картина в наших церквах? 10 служат при любых обстоятельствах, 10 не служат и не будут служить ни за что и никогда, не хотят просто. И есть еще 80, которым являются потенциалом церкви. И если из этого большого процента, 80%, будет задействована хотя бы половина, а еще лучше все, то может служить в церкви 90%. Представьте, 90% служит в церкви. Наверное, это будет церковь, которая будет близка к совершенству, не правда ли? И пасторам уже нечего будет делать, если 90% будет служить. А давайте посмотрим с другой стороны. Вот если в нашем теле, а ведь церковь – это тело, будет служить только 90% наших клеток. Ну подумаешь, 10 не служит. Подумаешь, одна рука не работает или одна нога не работает. Ну остальное же все работает. Мы уже будем иметь какой-то дискомфорт, не правда ли? А теперь подумаем, например, о том, что у нас половина наших членов не работает. А теперь давайте посмотрим, если только 10% работает. Каким мы можем быть человеком? Наверное, никто бы из нас не хотел, чтобы мы говорили руке: «Так, согнись». А она говорит: «Я не буду. Ни при каких обстоятельствах. Не хочу просто и все». Знаете, у нас наши члены с нами не торгуются, да? Я даю команду руке, она поднимается, опускается, сгибаются пальцы, и это делается автоматически. Они полностью подчиняются каждому из нас. И если они не подчиняются, это болезнь. И действительно, я думаю, что это огромная забота в том, чтобы мы молились за церкви наши, за каждого члена, потому что так написано: «Служите друг другу каждый тем даром, который получил». Почему же так важно служение? Я хотел бы коснуться трех пунктов. Первый пункт – это процесс нашего спасения. Второй пункт – служение помогает не давать место дьяволу и хранит от падения. И третий пункт – есть награды за служение и наказание тем, кто не служил. Итак, три пункта. Первый пункт – это процесс нашего спасения. Вот смотрите, я выписал для себя некоторые моменты, которые переоценили мой взгляд на служение. Ну, во-первых, мы созданы для служения. Так написано, Ефесянам 2:10. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил еще до нашего рождения нам исполнять. Мы созданы для служения. Мы спасены для служения. Смотрите, 1 Фессалоникийцам 1:9. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Мы спасены для служения. Мы усовершаемся и возрастаем к служению. Ефесянам 4:12. Пастора и служителя поставлены для совершения святых на дело служения, для созидания тела Христова. И само тело созидается только тогда, когда мы служим. Иисус Навин 24:15 говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Мы не сами по себе. Мы должны служить всем домом, с детьми, с женами, всем своим семейством. И Отец, как глава семьи, ответственен за это. Иоанна 21 глава говорит, что в служении проявляется то, как мы любим нашего Господа. «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Так, Господи, паси овец моих. В этом ты проявишь любовь. А если я не служу? Сколько хочешь, говори о любви, но ты Господа не любишь так, как должно любить. Если бы ты любил Его, ты бы служил Ему с радостью и с любовью». Друзья, а вот еще написано: «Любовью служите друг другу». Не только мы возрастаем, но еще проявляем любовь в конкретных делах. Вот в Писании много говорится, что Он говорит, что любит, а сердце Его не со мною. Даже язычница или полуязычница поняла, что Самсон хитрит, говорит, что любит, а сердце не со мною. Вот если наше сердце с Господом, мы Его любим, то мы проявляем на деле эту любовь. А вот еще написано Иакова 2 глава. «Вера без дел мертва». Как проверить свою веру, живая ли она? Если она живая, обязательно будут живые дела веры, и это выражается в служении. А вот еще второй пункт. «Служение помогает нам не давать места дьяволу и хранит от падения». Вы помните Давида, когда он не пошел на войну, остался дома и, встав с кровати под вечер, меня удивляет, почему не утром, под вечер встал, то есть он целый день спал. И под вечер встав, он вышел, и затем мы видим, что он попал в эту западню греха, и он согрешил. Раньше была ошибка, когда он не пошел на войну, а остался дома, то есть занялся праздным делом. Друзья, а вот еще Петр, Когда он решил следовать издали за Господом, то через некоторое время он оказался у костра, но это был костер не Господа. Его не костер зажигал, зажигали враги, а он там грелся. Из участника, служителя, он перешел в разряд зрителей. Он смотрел, что там с Господом делают. Он был наблюдателем, но он уже не был близко со Христом. Писание говорит, следовал уже издали. И смотрите, к чему дальше привело его это. Он стал отступником. Медленно, потихоньку человек отходит от Господа. Сначала перестает служить, потом он становится зрителем, ропотником, ничем недовольным, а потом он уходит из церкви или вообще от Господа. Друзья, кто гребет в лодке, нет времени раскачивать эту лодку. Посмотрите вот на Олимпийские игры, когда там проходят гребли и каноэ. 10 человек в лодке и один управляющий. Когда у них там есть время друг с другом спорить? Да там даже нету времени говорить, они так напрягают силы и как один все гребут в одном направлении. Почему у нас так в церквах много разных разладов происходит, недомолвок, еще что-то? Может быть, потому что праздны и не гребем в одном направлении. Давайте об этом подумаем. Вот Ефесянам 4 говорится так. «Доколе все придем в единство веры, когда мы служим, мы становимся ближе к Господу, вместе трудимся, поддерживаем друг друга. Когда ты не зритель, а участник, ты по-другому все воспринимаешь». Вот если вы вложили деньги в банк, и вы смотрите, как там процент, а что там с банком, а сохранны ли мои деньги, потому что вы вложили. А если вы не вложили, вам все равно. Ай, гори он синим пламенем. Вот так же и в церкви. Если ты не вложил туда ничего, частичку своей души, будешь сидеть и роптать. А если ты вложил, ты будешь болеть за это дело. Ты будешь поддерживать всех, трудиться, молиться и так дальше. «И доколе придем в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Как придем? Через служение. Мы возрастаем, усовершаемся через служение. Друзья, вот кто из вас ломал руку или ногу? Неправда, нехорошее событие. Но что было, когда месяц ваша рука или нога была в покое и не работала? Как потом трудно ее разрабатывать? Мышцы становятся меньше, силы меньше. А всего лишь месяц она не работала. Друзья, а если кто-то из вас месяц не послужил, что будет с духовным состоянием, с духовными мышцами? То же самое. Почему сегодня столько у нас слабых, немощных, духовно больных? Вот как-то говорили, что самое хорошее лекарство – это труд. Начинай что-то делать, трудиться для Господа. Смотришь, хандра духовная проходит. Это помогает, оно действует. Друзья, еще, вот написано 2 Фессалоникийцам 3:11. Ничего не делают те люди в церквах, а суетятся. Смотрите, когда мы ничего не делаем в церкви, вы думаете, что мы на что-то хорошее потратим время? Ничто этого не будет. Ничего не делают, а суетятся. Это время все равно суета заберет. Время и силы заберет суета. И ничего не сделал для Господа – и для дома ничего не сделал тоже. Все равно все заберет суета. Поэтому как хорошо сделать правильное избрание в своей жизни. Это время, которое все равно суета заберет. Отдать на служение Господу. И награда будет, и слава Господу будет. Вот Титу 3:13 говорится так. «Пусть наши учатся упражняться в добрых делах, чтобы не были бесплодны». У нас есть хороший псалом. «Не хотел бы я бесплодным». Куда прийти? К трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести. Хороший псалом. И наше бесплодие часто, потому что мы ничего не хотим делать для Господа. Хотя бы малое. Мы можем начинать с малого. И это будет очень хорошо. А вот еще. 1 Тимофею 5 глава 13 стих. Говорится о вдовах и некоторых старицах и женщинах, которые приучаются ходить по домам, бывают болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Смотрите, праздны сначала, не делают ничего, потом приучаются ходить, собирают сплетни, болтовню, в общем, грешат. Друзья, а если бы трудились, не было бы времени ходить и собирать эти сплетни. Вот я вспоминаю свою молодость, когда я только пришел к Господу и был в молодежи. Знаете, у нас был очень мудрый пастор. У нас было несколько братьев, очень горячих. Очень горячих. Мы так хотели что-то делать, и пастор загрузил нас так сильно, что нам не было времени продохнуть. И он, когда мы потом его спрашивали уже через много лет, он говорит: если бы я вас не загрузил, у меня были бы проблемы. Я этого не хотел, поэтому вас загрузил работой. Друзья, я думаю, как это мудро он сделал. Нам просто некогда было заниматься другими глупыми, нехорошими вещами. Мы были загружены полностью, и вся энергия, и плохая, и хорошая, вся шла на служение Господу. И я думаю, хорошо говорит Иеремия: благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Николай Александрович сегодня рассказывал о вале. Он еще был свидетелем, когда у них в деревне пахали на валах, возили на валах. Это огромные животные, да, вот если кто из молодежи не знает, это огромные такие быки с рогами, валы. Так вот, чтобы они везли, не так-то просто быка заставить, его впрягали в такое иго. Это были огромные такие палки, сбитые между собой шурупами, связанные с прорезами для головы. Туда вставляли голову быка или вала, связывали все это, скручивали. И вот теперь два вала, они не могли повернуть голову сильно ни туда, ни сюда, не могли бодаться, но они могли тащить груз, могли вести и делать что-то полезное. И Николай Александрович сказал: вот для вас благо, когда вы в юности ограничены, когда вам нельзя туда, сюда, родители вас ограничивают, пастора, служителя, это нельзя, это нельзя. И кажется, ну хочется это все сбросить. Почему нельзя? Это же свободная страна. Здесь вообще должно быть все свободно, легко и весело. Вы знаете, в Америке есть такая фаноцентризм. Все служит для фана и ради фана. Фаноцентризм. В центре фан, удовольствие. А какое тут может быть еще ярмо? Так вот, Писание говорит: благо тебе, когда ты в юности несешь иго. То есть Господь тебя впряг в какое-то служение, и это на пределе твоих сил. Да, иногда тяжело, вроде бы ты разрываешься, это учеба, работа, и некогда ничего сделать. И хорошо, что некогда ничего сделать. Плохого точно не сделаешь. Вот благо юношам, молодым девицам, которые несут иго в юности своей. Поэтому я вас призываю, если вы еще не поступили в библейский колледж, возьмите это иго хорошее на себя и научитесь, говорит Господь, от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Кстати, будет новый набор с сентября месяца на богословские, музыкальные и педагогические факультеты. Приглашаем всех из молодежи, из среднего возраста, даже пожилые учатся, вот, как слушатели, и даже многие сдают экзамены. Так что записывайтесь, это будет хорошее иго, для Господа иго. Друзья, а вот еще... Вот еще, что говорит Господь. Служите Господу с весельем. Когда мы служим Господу, у нас происходит радость, веселье. Господь дает какое-то особенное наполнение внутри нашего сердца. Вы знаете, что есть парадокс так называемый двух морей в Израиле. Если кто был в Израиле, должны были слышать об этом. А в чем заключается этот парадокс? Есть два моря. Галилейское и, подскажите, мертвое. Два моря, в которые, в общем-то, втекает или вытекает одна и та же река Иордан. Но вот смотрите, Галилейское море, оно питается от гор и отдает, то есть пропускает через себя воду. Оно принимает и отдает. Кстати, в Израиле долгое время было очень, очень большое переживание. Они посчитали, что там весь Израиль питается от этого Галилейского моря, это пресная вода, и все пьют эту воду. И заборная труба начала брать очень много воды. Они посчитали, что через буквально год эта труба будет уже наверху, на суше, потому что уровень Галилейского моря должен сильно упасть. Они провели точные расчеты, но когда год прошел, оказывается, уровень Галилейского моря не упал нисколько. Они начали исследовать, как так? Это невозможно. Галилейское море отдает больше, нежели принимает с гор, и не мелеет. И тогда, вы знаете, они пришли к заключению, что, скорее всего, есть еще скрытые источник его этого моря. Оно принимает и отдает больше, и не мелеет, не высыхает, там полно рыбы, это живое море. Теперь посмотрим на море мертвое. Смотрите, оно принимает Иордан и ничего не отдает. Вот это точная картина некоторых наших верующих. Они все принимают, но ничего не отдают. И вы знаете, бьют тревогу в Израиле. С каждым годом это море все меньше и меньше и меньше. И уже говорят о том, что через сколько-то десятков лет оно вообще перестанет быть морем, а разобьется на несколько маленьких озер. Но еще, если кто из вас был на этом море, наверное, заметили, ни рыбы, никакой живности. Даже искупаться с открытыми глазами, и то будет жечь очень сильно. Да? Можно даже газету читать, и не утонешь. Оно наполнено солью, оно мертвое, так оно и называется. А оно же принимает воду, но никому не отдает. И мелеет, и загнивает, и умирает. Друзья, служение – это жизнь. Мы часто боимся отдать, поделиться. Но если мы не отдаем, нас Господь не наполнит. Ты будешь недоволен всем, ты будешь видеть одни недостатки в церкви. Как один брат говорит, я когда пришел в церковь, а церковь была маленькая, одни бабушки, хор бабушки, пресвитер старенький. Я был один единственный молодой человек. Меня посадили на заднюю скамейку, а он человек из университета, грамотный, образованный. Через некоторое время я начал скучать. Проповеди неинтересные. Хор скучный, и вообще ничего интересного в церкви не происходит. Не с кем общаться, никто не подходит. Все бабушки сразу на свои огороды бегут после служения. И он говорит, нет, я больше в этой церкви не останусь. И он решил пойти в молодежную церковь. Он собрался, пошел, и когда пришел в молодежную церковь, с порога его встретила молодежь. Сразу повели и посадили, познакомились. После служения к чаю пригласили попить. Он сразу чуть ли там в кружки не записался, то по изучению Библии, то кружок по музыкальной и так дальше. Он сразу подружился. Идя домой, он говорил так сам в себе, ну все, я перехожу в эту церковь. Здесь хорошо, здесь меня любят. И вдруг тихий голос в сердце. Почему ты хочешь переходить в эту молодежную церковь? И он отвечает, Господи, ну меня же там любят, мне там хорошо. И вдруг этот голос говорит, если тебя не любят в твоей церкви, куда я тебя призвал, ты начинай любить других. И вы знаете, для него это был такой шок, он начал бороться. И он говорит, я боролся всю ночь. Он говорил, Господи, я хочу туда пойти, чтобы меня там любили. Господь говорит, нет, ты начинай любить, ты начинай служить. И вы знаете, он сдался под утро, он сказал, Господи, если ты меня призвал в этой церкви, дай мне служение. Он пошел в воскресный день на служение и, как всегда, просидел в конце и начал уже было роптать снова, как он это делал уже по привычке. И знаете, в конце служения он вдруг заметил молодого подростка, который пришел и сидел в другом конце. И вдруг тот же самый тихий голос говорит, подойди в конце служения к этому подростку, окажи ему внимание, просто поговори. И знаете, он, повинуясь этому внутреннему голосу, подошел к этому подростку, познакомился, пообщался с ним. У подростки были проблемы в доме и в школе тоже. Ему нужно было выговориться кому-то. Он оказал внимание. Он говорит, я почти ничего не говорил. Но то, что я начал говорить, я вдруг почувствовал в своем сердце, что началось движение духовное внутри меня. Там было все мертво, было все стоячее. И как только я открыл уста и начал говорить этому подростку о Господе, что-то прорвалось внутри моего сердца. Начала вытекать живая вода, а Господь начал меня наполнять. И я уже, говорит, не я говорил, а я чувствовал, что Дух Святой меня вдохновляет и вдохновляет и вдохновляет. Вы знаете, что случилось на следующее воскресенье? Этот подросток привел своих 4 друзей. И они уже попили чай. Через год в этой церкви было 50 человек молодых людей. 50 человек. Только потому, что нашелся один верующий, который решил уделить им внимание. И когда стал вопрос, кто будет руководителем молодежи, то все бабушки и пресвитеры сказали, ну вот брат этот Алексей, ну он с ними занимается как отец, пусть он уже и будет с ними молодежным руководителем. Друзья, а я взял для этого урок для себя. Вот этот брат сказал, пока я сидел и ничем не занимался, роптал, был всем недовольным, А когда пошло движение в моей душе, когда я начал давать Господу возможность употреблять меня, говорит, я все забыл, для меня эта церковь стала родная, я стал молиться больше, проповедовать, готовиться, помогать этим подросткам, пошло движение в сердце. Друзья, мы должны быть такими. Ну и последнее, третье. Есть награда за служение и есть наказание для тех, которые не служили. Вы помните эти стихи, которые говорится так? «Лукавый и ленивый раб, выбросьте во тьму внешнюю». За что, Господи? Я же отдал тебе твое. Ты дал мне талант, я его не потерял. Я его сохранил и отдал тебе. Возьми, вот тебе твое. Господь сказал, негодного и ленивого раба выбросьте во тьму внешнюю. Почему так строго? Потому что он, сохранив талант, признался всем, только не себе, что он Господа не любит, живую веру не имеет. Получил и отдал, все, вот тебе твое, и отстань от меня. Ни любви, ни радости, ни отдачи для Господа, ни живой веры там не было. Поэтому такой строгий приговор. Друзья, и мы видим это, я думаю, нам надо серьезно задуматься. Но я не хотел бы останавливаться на наказании, а лучше на награде. Смотрите, а вот награда. 1 Тимофею говорится так. «Ибо верно служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Высшую степень. Вот из всего того, чем бы мы сегодня занялись вообще на земле, самую большую прибыль принесет не самая лучшая работа, самая денежная, или самая такая высокооплачиваемая или образованная, а принесет скромное служение, но верное для Господа. Мы как-то идем с женою, и знаете, у нее была такая минутная слабость. Она говорит, ну что ж ты пошел в богословие? Ну пошел бы ты лучше юристом. При твоих способностях и настойчивости ты бы сейчас был бы одним из лучших юристов, может быть, Америки. Я говорю, ну, может быть, может быть. Потом она говорит, нет, лучше бы ты пошел в лойера или лучше бы ты пошел в медицину. Вот мы учились немножко связанные с медициной, она говорит, вот когда ты учился, я точно думал, что ты будешь одним из самых лучших хирургов. Я говорю, ну, может быть, я не знаю, мне нравится медицина вообще. Потом она говорит, ну, может быть, ты пошел бы еще куда-то еще учиться. Я говорю, ты знаешь, дорогая жена, я могу пойти туда и туда, но я выбрал еще лучшую вещь, в которую я вкладываю свою жизнь, чтобы доставить Господу славу, приготовить молодое поколение и передать ему веру и служение. И в это вкладываю свою жизнь. И я верю, что если с Божьей помощью останусь верным этому, то будет намного большая награда, чем мы могли бы здесь иметь на земле. Ну, хотели бы, мы имели бы, ну, машину бы, может быть, лучшую, чем сейчас. Дом лучше, чем сейчас. Но это же все равно все сгорит. А на небе это будет огромная награда. И вы знаете, через некоторое время подходит один из молодых братьев и говорит, вот, брат Олег, мне предлагают служение диакона. Как вы посмотрите на это? Я говорю, дорогой брат, если ты хочешь свою жизнь вложить в самое лучшее и прибыльное дело, которое принесет самую большую прибыль, награду и счастье тебе в вечности, соглашайся немедля, соглашайся, прославишь Господа. Вы знаете, он говорит, я подумаю. И у нас есть переживания вообще на нашем побережье и на том побережье точно. В церквах есть кандидаты на служение. В нашей церкви было 15 кандидатов, с которыми братья с каждым поговорили, лично и с семьей. И ни один из них не захотел быть служителем, диаконом. Хотя мы видим, что у них есть способности. Есть необходимые качества. Вы знаете, боязнь и нехотение все перечеркивают. Друзья, это наша большая забота. Сегодня не хотят быть служителями. Сегодня бегут за вещами этого мира быстрее, чем бегут для Господа. Хотя для Господа Это не только для этой жизни, но и для всей будущей. Это огромный вклад, который только может сделать человек. Друзья, поэтому если кто-то из вас, кого-то Господь призывает быть служителем, и братья подойдут и будут говорить с вами об этом, в страхе, конечно, в скромности, но не отказывайтесь. Потому что если Господь побуждает через братьев подойти и призвать вас к служению, значит, Он знает, что делает. И Он ждет, чтобы каждый из нас был отзывчив к этому служению. И не только служение диакона, а когда просят о каком-то малом деле, в чем-то потрудиться, принимайте как от Господа. И пусть Бог благословит. Вы знаете, меня удивляет один пример. Был один из самых богатых людей России. Он входил в десятку самых богатых. Его имя Пашков. Он обратился в начале прошлого века во время пробуждения в Санкт-Петербурге. Богатейший человек России. Когда обратился, он стал проповедовать и вкладывать свое состояние в миссионеров, в детские дома, в строительство молитвенных домов. И за проповедь Евангелия был выслан из России. Но когда был выслан из России, он начал писать письма своим управляющим, чтобы они еще больше вкладывали вот в дело благовестия его состояния. К 1917 году он успел раздать все свое состояние, которое он имел. В 1917 году вышел декрет, что все национализировано, все у богатых забирается. Я подумал, как этот человек имел такое откровение, что к 17-му году нужно все вложить и успеть вложить для Господа, потому что все равно все заберут. И вы знаете, я думаю, что он и остался самым богатым человеком, потому что успел все свое состояние вложить для служения Господу. Друзья, не так много еще времени до пришествия Господа. Мы чувствуем это. Давайте мы успеем хотя бы ту часть жизни, которую еще Господь оставляет нам, успеть вложить в служение для Господа. Пусть Бог благословит нас в этом, и это наша молитва, это наше пожелание всем вам, дорогие выпускники, и кто уже закончил, и кто будет учиться дальше продолжать. Вложите свою жизнь в служение для Господа, и пусть Бог в этом прославится, а Ему будет слава за все. Аминь. Мы помолимся.